Разворот.
15:35 в Москве. Мы продолжаем дневной разворот. У нас в гостях Алексей Муравьев, один из авторов школьного учебника «Основы православной культуры». Все правильно?
Совершенно точно.
Добрый день. Я хочу напомнить, что телефон, по которому можно смски присылать, +7 985 970 45 45, а на сайте у нас ведется видеотрансляция. Ну, у меня сразу вопрос. Это новый учебник?
Да, это новый учебник, который разрабатывается, в общем-то, совсем недавно, буквально с лета, когда состоялось решение президента Медведева Дмитрия Анатольевича о том, чтобы вместо обсуждавшегося раньше курса там, духовной компоненты или что-то в этом роде, ввести шестимодульный учебник «Основы религиозных культур и светской этики», он называется.
Значит, шестимодульный – это что значит?
Это значит, что в Министерстве образования и науки разработана следующая схема его. Учебник состоит из 4 модулей по основным религиям, которые он считается, так сказать, основными.
Если я заменю слово «модуль» «раздел», это подойдет?
Да, конечно, это технический термин, да, раздел. Но тут, правда, надо понимать, что это 6 разных учебников, которые будут на выбор родителей предоставляться детям. Первый модуль – православная культура, второй модуль – исламская, третий – буддийская, четвертый – иудейская, пятый – основы вообще мировых, так сказать, религий, ознакомительный курс, и четвертый, так сказать, так называемая светская этика, то есть этика никак не связана с религией.
И, соответственно, это будет, скорее всего, учебник, по которому и будут преподавать в школе. Вот, потому что чем больше мы перед эфиром в это погружались, тем становилось менее понятно, собственно, что будет преподаваться. Основа православной культуры или вот этот вот шестимодульный курс. И что это будет? Закон Божий или история культуры? Ну, это вечный вопрос, который возникает. Уже много лет это все дискутируется. Никто толком не понимает, что именно будут дети изучать.
Вы знаете, что это действительно, я бы сказал, фундаментальный вопрос для всего этого дела. Дело в том, что несколько лет назад еще покойный ныне там, патриарх РПЦ, значит, Алексей II высказался в таком духе, что нам нужно вводить в школах вероучительные предметы. Имеет в виду примерно закон Божий. Потом, так сказать, когда началась некоторая удивленная, так сказать, реакция общества на это дело, его высказывание подкорректировали в том духе, что, ну, надо вводить светский предмет, а, так сказать, для более узкой аудитории патриарх высказал в том духе, что надо вводить вероучительный предмет под видом светского. Вот, значит, ну, как вы понимаете, здесь находится прямое противоречие всего этого дела. Ну, понятно, что, с одной стороны, РПЦ хочется каким-то образом повлиять, поучаствовать в воспитании нашего общества. С другой стороны, немножко непонятно, где та лицензия, которую общество выдает какой-то конфессии на свое воспитание, одной отдельной. Да? Значит, поэтому, соответственно, этот проект тогда был в общем-то, блокирован нашим правительством. И только вот сейчас правительство дозрело до идеи внеконфессионального. То есть это означает, что этот курс не будет ни вероучительным, не религиозно-нравственно-воспитательным, по идее, значит, как он должен быть. Он должен быть культурологическим и, как говорят религиоведы, феноменологическим. То есть описывать традицию, как бы, объективно со стороны, но с другой стороны, это будет все-таки для 10-11 лет. Поэтому здесь совершенно особая ситуация.
Но это вот заявленные цели. А как это на самом деле?
На самом деле дело обстоит довольно сложно. Потому что, когда министерство приступила к работе над этим учебником и собрала различные конфессии российские, ну, в частности, ученых и так далее. То есть не только представители конфессии, но и представители науки, Министерства образования, Института развития образования, РАО и так далее, Российская академия образования, и стали разрабатывать стандарт этого дела, то так получилось, что по каждому модулю образовалась некая группа людей, работающих над ним.
И эти люди она все как-то стихийно образовалась?
Нет. Они были, так сказать, назначены представителями конфессии. Каждая конфессия выдвигала, и, например, Академия наук выдвигала, там и другие всякие структуры выдвигали. Соответственно, была сформирована приказом министра образования группа разработчиков этого дела, которая в рамках указа президента и решения министра стала этот курс разрабатывать по утвержденному министерством плану. Но параллельно с этим работала некая редколлегия или комиссия, кажется, называется это редколлегия, в РПЦ. То есть это чисто церковная, так сказать, инициатива, которая работала, так сказать, вне зависимости от этой вот рабочей группы министерства. И, значит, если в состав рабочей группы министерства было заявлено один человек, это Людмила Леонидовна Шевченко, такой педагог и все такое прочее, то во главе этой комиссии стал известный миссионер и, так сказать, может, в каком-то смысле сказать, лицо всей пропагандистской силы РПЦ, протодиакон Андрей Кураев, Андрей Вячеславович Кураев. Да, вот. И, значит, интрига развивалась примерно так. Значит, с одной стороны, министерство работает, я лично попал туда по просьбе, так сказать, будучи профессиональным ученым, историком, сотрудником Академии наук, но, тем не менее, по своим религиозным, конфессиональным взглядам я старообрядец, и мои, так сказать, церковные власти попросили меня поконсультировать, помочь это сделать. Но, конечно, я понимал всю задачу ни в коем случае не как какую-то конфессионализацию общества или что-то в этом роде, а просто помочь профессионально сделать этот внеконфессиональный и, так сказать, такой вот курс.
Давайте к вашему курсу подробнее. Я правильно понимаю, что 6 модулей – это 6 разных книг?
Просто совершенно
6 разных книг. Это книги, которые будут у учеников, да? У каждого будет там свой учебник. Родители выбирают, да? Это родители должны выбрать?
Совершенно верно. Это все возлагается на родителей. Угу. То есть формат этого учебника таков, что решение о том, какие будут изучать дети модуль, зависит от родителей. И если, скажем, представим, что родители, скажем, там, условно говоря, принадлежат к буддийской традиции, но не хотят своих детей воспитывать в этой традиции или там по каким-то причинам, или они, конечно, могут его отправить на светскую этику. Или, например, хотят познакомить его с культурой православия. Поскольку культура не предполагает, строго говоря, никакой вероучительной, так сказать, такой задачи. Она ставит примерно, представьте, вот там вот церковь, в которой ходят христиане молиться, или вот там ступа, в которой ходят буддисты молиться, или там вот синагога, где собираются верующие евреи. То есть это, так сказать, такой подход, который максимально щадящий по отношению к детям и к родителям.
А вот, например, представим себе ситуацию по умолчанию. Родители говорят, нам все равно, что будет изучать наш ребенок. Есть ли какой-то из этих модулей по умолчанию, например, родители не делают особенно никакого выбора, и тот же ребенку, ну, наверное, основа православной культуры.
Ну, здесь, конечно, необходимо действовать. Необходимо. Мы знаем, что у нас в России часто бывает так, что законодательно положено одно, а в реальности происходит другое. Но закону положено соблюдать конституционную норму о непринуждении к религиозной жизни и хартию прав ребенка, в которой четко сказано, что никакой батюшка там и так далее, тем более, или даже учитель не может принуждать ребенка к какой-то религиозной деятельности. Поэтому, как в некоторых сейчас школах случалось случаи, когда ребенка силой затаскивали в какие-то православные мероприятия, конечно, этого ни в коем случае не должно делать. То есть за этим должны, конечно, следить общественность, представители комитетов по правам человека, школьные психологи, директора школ, конечно.
Вот Анна спрашивает, почему христианство представлено только православными?
Ну, тут, к сожалению, ответа у меня нет, потому что дело в том, что, видимо, решение президента принималось, исходя из простой цифровой, так сказать, разбивки. То есть сколько у нас того. Действительно, у нас в стране достаточно много протестантов. Есть католики. Ну, из других, например, христианства практически. Ну, есть армяно-грегориане, да. Ну, в принципе, решение было принято, вот я думаю, исходя из такой чисто статистической ситуации. Хотя, вот я говорю, что православный модуль, по идее, должны бы разрабатывать РПЦ, как православная конфессия, и старообрядческая церковь, как представитель, если угодно, так сказать, такой вот древней православной традиции, не принадлежащей к РПЦ.
Ну, наверное, для остальных христианских конфессий предусмотрена основа мировых религиозных культур, в общем, как такой компромиссный курс.
А почему вообще было не ограничиться только историей мировых религий? Вот у вас прекрасная книжка лежит, «Религии мира», да?
Да, это замечательный учебник, который мы, в частности, я принимал его участие...
Я сейчас покажу в видеотрансляции, как он выглядит.
В его разработке в нашем институте всеобщей истории под редакцией нашего директора Александра Николаевича Барьяна. К сожалению, этот учебник написан со светских позиций. А в рамках той программы, которая намечена в общем, скажем так, теми политиками, теми кругами, которые стремятся к какой-то конфессионализации общества, к сожалению, этот формат оказался, ну, скажем так, чрезмерно отстраненным, чрезмерно светским. Ну, были и другие причины. Раздавалась критика, что он написан слишком сложно, что так или иначе, в общем, детям дается масса информации, которая им не нужна. Хотя это 10-11 класс, старшие школьники. На мой взгляд, в общем-то, это было одно из решений, которое, конечно, могло бы ситуацию сделать менее острой, но оно не состоялось.
Но ведь министр Фурсенко говорит, что вот и это все преподавание, это будет абсолютно светский курс.
Совершенно верно. Министр Фурсенко совершенно правильно понимает, и нам дал именно такое задание разрабатывать этот курс светским. То есть вот...
Ну, так как образование у нас в стране светское, конечно,
светское. Она слишком светская. Вы решили сделать какой-то мини-светский учебник.
Ну да, то предполагается, что, понимаете, это для старших школьников, для взрослых детей, которые там уже имеют какие-то, там, может быть, взгляды и так далее. 4-5 класс — это немножко другая ситуация. Вот. И этот курс имеет еще и, так сказать, задачу, ну, формирования взглядов ребенка. И поэтому, собственно говоря, вот имеется в виду православная культура, как традиционная для, ну, большинства, значит, нашего населения, хотя бы с точки зрения генетической, да, ну, так сказать, условно, вот есть такое понятие, да, там, если мы примерно представим, у кого там прабабушки, прадедушки, там мы, наверное, так сказать, там, или в более отдаленной перспективе можем представить такую зыбкую статистическое понятие, как традиционный православный, да. Но, конечно...
Ну, скорее, культурологическое все-таки.
Да, это культурологическое понятие. Многие могут сказать, у меня там бабушка была верующая, или там прабабушка была верующая, ходила в церковь. Но сам я не хожу. Такова ситуация, я думаю, что чуть ли не подавляющая большинство нашего населения. Соответственно, какова задача? Вернуть его в церковь, как эта задача ставится, скажем, в РПЦ, да? Ремиссионирование его. Или все-таки постараться вежливо, осторожно, культурно рассказать этому человеку, что, возможно, есть вещи, о которых он не знает. Эти вещи интересные. Сами по себе они выглядят далеко не так агрессивно и, так сказать, пошло, как это часто представляется, глядя на современную религиозную жизнь. И вот здесь можно осторожно уже думать, не, конечно, не о ремиссионировании, а о каком-то культурном воспитании, культурной потревоженности. Вот есть такое у Бердяева понятие «потревоженность сознания». Да? Он говорит, что когда человек задумался о чем-то, а что же вот есть что-то такое, что я не понимаю? То есть что-то вот... Когда человека тянут насильно, давай туда-сюда. Нет, люди не готовы к этому. А когда тебе говорят, вот, почитай, посмотри, ты свободен. Здесь у человека возникает та ситуация, в которой он...
Ну, у меня сомнений по поводу того, что свободен, потому что ребенок 4-5 класс, да, за которого вы выбрали родители, может, он убежденный буддист, он же не знает об этом. А ему дают, вот, почитай про православие. Потом...
Да, ну, если вот вы ознакомитесь с теми курсами, которые сейчас можно, ну, почитать в сети, например, курс вот протодиакона Андрея Курава, я, надо сказать честно, с ним в полном виде не знакомился.
А это подлинный текст? Это потому именно,
что мы так
именно Курава,
немножко насторожились.
Очень не похоже, потому что... Кураев, вот насколько я слышал, всегда по вопросам основ православной культуры занимал достаточно умеренную позицию и как раз говорил, что не нужно настаивать и не нужно такой миссионерской именно деятельности. А то, что я увидел, это такие то ли святочные рассказы, вот такие достаточно слащавые рассказы, где говорится не о культуре, а именно вот о вере.
Да, к сожалению, у меня тоже были сомнения до последнего момента. что это, я вообще не был уверен, что это вот человек, который в сети ругается, так сказать, обзывает других сектантами, там, едва ли не площадными словами, что это тот самый диакон Диакуре, который я знал, в общем, когда-то, как человека вполне, так сказать, культурного. Вот. Но и выложенный там текст, значит, в общем, к сожалению, по большей части совпадает с тем, что было предоставлено министерство. Я не видел, как я повторяю, не видел полностью текста, но несколько уроков, которые мне показали в министерстве, он туда предоставил, хотя формально он еще не был заявлен туда в комиссию, и до сих пор этот вопрос, так сказать, до конца вроде бы не решен, а и его участие в этом государственном проекте. К сожалению, совпадают с этим текстом. Я согласен с той оценкой, которую вы дали. К сожалению, этот текст, в общем, миссионерский и вероучительный.
Угу. Тут еще один важный вопрос. Кто будет преподавать в школах?
Наверное, вообще ключевой вопрос.
Да.
Это самый сложный вопрос. И от него, понимаете, все зависит. Это как фокус, в котором все собирается. Значит, решение, которое видится сейчас нам и министерству, состоит в том, что преподавать этот курс будут обычные педагоги. И можете представить?
Нет.
Простую, значит, педагога еще из сельской малоформатной школы. Малоформатной, значит, в ней нет старших классов.
Вообще, представляете, что это просто вот самый сложный предмет, я не знаю.
Конечно, понимаете? И вот эта тетка, которая, значит, допустим, или какая-нибудь, или дядька, чтобы никаких гендерных у нас вопросов не возникало, значит, который там орет, кричит на детей там... Заткнитесь, негодяи.
Uh-huh. Вот. Но если еще припашут учителей физкультуры,
И вот наступает четвертый урок, и вдруг этот там монстр или, так сказать, строгий учитель превращается в учителя жизни, который uh-huh. начинает говорить: деточки, давайте подумаем,
сядьте друг друга,
возьмете за ручки, как написано там Андрея Кураева, там, и так далее. То есть я совершенно не представляю себе, каким образом это будет
происходить. Ну, тут есть несколько проблем. Во-первых, эта проблема может быть недостаточной образованности учителей. То есть от того же Кураева я, кстати, слышал в его собственной телепередаче, я уже не помню, где и как называется, про случай, когда учителя, вопиющий случай, и он это тоже осуждает, когда... учителя или малообразованные, или фанатично преданные чему-то одному, говорят про кровь христианских младенцев на полном серьезе, про еретиков-католиков, про протестантов, которые режут ножами иконы и так далее. Вот как с этим быть? Какой-то будет, может быть, контроль какой-то предусмотрен?
Я думаю, что единственный вариант – это писать не нравственно-воспитующий, не вероучительный, и тем более не миссионерский учебник, а учебник светский и рассказывающий о культуре. Каково учебник, я, собственно, сейчас и пишу. Проблема вот этого безумия, которое наступает, от необразованности, неграмотности людей, от того, что они думают, что они должны людей подвигнуть на что-то, угу. мобилизовать их на что-то, в том числе детей. Это чудовищные эксперименты. Вы знаете, самое ужасное гонение, если возьмем историю христианства, воздвигаясь даже не царями, которые приказывали там, убивать христиан, а чиновниками, которые думали, как бы нам понравиться царю, давайте-ка мы их, так сказать, посильнее прижмем. И вот эти чиновники от излишней ревности на местах совершали самые чудовищные кровавые вещи.
Еще один вопрос. Соответственно, будет 6 учебников. Да. И представим себе вот того же учителя, о котором мы говорили, пусть это там другого учителя, образованного учителя. Но, тем не менее, ему надо постичь 6 разных курсов за довольно ограниченное время. Уже в 19 регионах с 2010 сентября.
Тут еще важно сказать, что пока это, видимо, будет эксперимент, да?
Да, это апробация, в рамках апробации проходит, да.
И это будет факультативно или все-таки?
Нет, обязательно. 2 месяца в 4-м классе и 2 месяца в 5-м классе.
Ну вот как, я вернусь к вопросу, возможно ли учителю познать все 6 этих модулей?
Если ставить вопрос, можно ли ему стать миссионером всех 6 там, модулей...
Нет, просто познать... банально выучить вот это все, банально ознакомиться с 6 разными курсами.
Ну, предполагается, подчеркиваю, что наши учителя, ну, хотя бы получают в педвузах и в училищах, так сказать, какое-то образование, позволяющее им осваивать методическую литературу. Академия повышения квалификации педработников берет на себя работу с тьюторами, то есть с теми, кто будет учить учителей. И эта работа начинается вот уже в ближайшее время.
А кто будет учить учителей?
Специальные тьюторы, из которых подготовит Академия повышения квалификации. Mm-hmm. То есть это будет цепочка.
Значит, светские.
Светские люди. Никаких священников, никаких диаконов, протодиаконов и так далее. Значит, ни в коем случае в школах не будет. Это совершенно исключено.
Даже не знаю, что хуже, потому что...
Хотя, с другой стороны, вот это тоже, мне-то кажется, что многие священнослужители, возможно, могут это как-то более глубоко понять и адекватно к этому подойти, чем учителя, воспитанные на марксизме и ленинизме.
Вы правы в том смысле, что если бы было принято решение ввести в школах закон Божий, может быть, даже это было бы более продуктивно, потому что закон Божий – это конфессиональный предмет. Он по определению, чтобы не впасть в противоречие с Конституцией, должен быть факультативным. Не хотите, не ходите. Угу. И тут бы конфессиональный предмет, пожалуйста, можно и батюшку, и диакона, и протодиакона, того же там Андрея Кураева тоже можно пригласить. Но поскольку принято другое решение президентом о введении неконфессионального предмета, мы обязаны вот действовать в этих рамках.
Вы знаете, очень много нам тут пишут наши слушатели, и я просто обобщу вопрос многих. Вот столько проблем, для чего это нужно? И не боитесь ли вы, что это вот просто спровоцирует еще большее отторжение от религии?
Навредит.
Если мы будем заниматься религиозным воспитанием, миссионерством и так далее, это навредит, безусловно. Если мы спокойно и деликатно расскажем ребенку, что вот он проходит мимо там кладбища, а почему на кладбище стоят кресты, что это обозначает? Или там, почему там на христианском кладбище есть кресты, а на мусульманском этих крестов нет? Почему это так? Я думаю, беды в этом, в общем, не будет. Опасность, конечно, очень большая, и опасность есть, и мы все ее очень хорошо понимаем. Наша задача – остановить это вот миссионерство, понимаете?
Я еще уже не первый год задаю многим вопросы, себе задаю вопросы, а нужно ли это вообще? Нужно ли, неужели нельзя этот предмет было разнести по разным специальным?
Ну, вот интегрировать в уроки истории или литературы.
Да, история, литература, и как у нас был предмет «Мировая художественная культура», где нам, собственно, рассказывали, что такое Троица Андрея Рублева и так далее.
Да, это было то решение, которое вот представители Старобрядческой церкви, собственно, и предлагали. Мы были с самого начала, в общем-то, против этих вероучительных предметов, и даже с большим опасением, потому что мы прекрасно понимаем, что исполнение этого не гарантировано никем. Поэтому, конечно, это было бы, наверное, правильным решением, но оно не состоялось.
А скажите, почему вдруг 4-й и 5-й класс? Не первый там или не шестой?
Ну, в первом классе рассказывают детям, что любая религия, говорю, конечно, рановато, там с ними играют там в палочки.
Ничего подобного. Сейчас в первом классе, я вас уверяю.
Ну, вот мои дети уже выросли, поэтому я, честно говоря, плохо уже помню, что было в пятом классе.
Сейчас просто все очень изменилось.
Вопрос, наверное, почему не в старших классах, когда уже сложившийся какой-то
человек. А вероятно, вот почему. Потому что если это получится в пятом классе, то предполагается, что что-то более углубленно будет преподаваться и дальше. Вот. С моей личной точки зрения, того объема, который мы закладываем, в принципе, вообще хватит. Дети получат представление о том, что существуют религиозные традиции, допустим, православные. А дальше пусть семья его воспитывает, семья его научит, как перевозить бабушку через дорогу, как, значит, помогать старшим, почему не надо обижать других людей. Это не задача этого курса.
И, наверное, последний, вот опять же, практический вопрос. Есть 6 модулей. Будет это как-то распределяться, например, по регионам? Понятно, что у нас есть традиционные, скажем, мусульманские регионы, традиционные буддистские регионы. Может ли, например, мусульманский школьник один из 60 человек из двух классов изучать основы исламской культуры? И будет ли ему специальный учитель выделен для этого?
Значит, я вам отвечу очень осторожно. Законом ему это право гарантируется.
А дальше уже правоприменительное.
А вам не кажется, что, может быть, условные там какие-то вот христианские там, регионы, да, может быть, имело смысл им преподавать основы ислама, чтобы убедить и рассказать людям о том, что это не религия, которая проповедует убийство и так далее, чтобы, люди, они же напуганы сейчас, да, и вот это мракобесие, оно,
Я вам скажу так. Значит, в каждом из этих курсов предусмотрены последние 5 уроков. И в 4 классе, и в 5, на которых дети все вместе будут встречаться и каждый друг другу рассказывать о своей традиции. Тем самым дети, изучающие православную культуру, узнают и об исламе, и об иудаизме, и у них не будет вот того безумия, которое у вчерашних комсомольцев, так сказать, сейчас, когда начинают лепетать этот бред про кровь христианских младенцев, про какой-то там кровожадных там и прочих, это, конечно, вот мы надеемся, что эти 5 уроков — это наша главная надежда.
Что... Такие уроки терпимости, да, последние,
да, если хотите,
и там, культурного обмена.
Да, если хотите, вот отец Андрей Кураев там написал, что он не хочет вырастить толерастов. Вот, прошу прощения за употребление этого термина в эфире. Вот. А мне бы хотелось как раз сказать, что терпимость — это наша главная надежда, потому что веротерпимость и терпимость в широком смысле слова — это гарантия той свободы, которая составляет единственный шанс для нашего общества и государства.
Спасибо большое, Алексей Муравьев, автор школьного учебника «Основы православной культуры». Надеемся, что не в последний раз мы встречаемся в этой студии.
Спасибо. Посмотрим, что из этого всего выйдет.
Да.
Благодарю вас.
Вот новый разворот.